Итак, рецепт. Смотрите. Этот же Герберт Уэллс, ну, я ему доверяю. Почему? Потому что, ну, статистика говорит, что он не ошибается. Вот, идея всемирная. Вообще, знаете, все вот эти фантасты, и говорится, что человек не может придумать того, что уже где-то не существует. То есть мы приемники, мы не изобретатели. Ну, а может быть изобретатели. Например, вот есть у, по-моему, спутник. Вот все фантасты, почему-то есть такой спутник, Оберон называется. Кто-то фантастикой увлекался когда-нибудь? Оберон это такой, ну, спутник у Юпитера или у Сатурна, по-моему, у Юпитера Оберон. И вот там все терпели поражение, там при посадке, космонавты, вот так вот. А потом, когда нашли этот Оберон, оказалось, он, ну, явно искусственный спутник. Там вот, знаете, как шары срезанные, как вот у арбуза, знаете, срезают верхушечку. Такой срезанный. И так много-много вот этих вещей фантастика пишет, а потом мы смотрим, так оно и есть. Вот. Ну, и к Уэллсу, да. И вот Уэллс, он пишет. И пишет практически он за наш интернет и за наш вот этот Google. Он пишет, идея всемирного мозга по Уэллсу заключалась в диктатуре интеллектуалов и технологов. Над всеми остальными. Диктатуры, интеллектуалы и технологии. А по-другому можно сказать, это браманы и кшатрия. Да? Вот. То есть какая-то элита должна быть, а все остальные... Диктатура, ключевое слово. И что он по этому поводу говорит? Вот я нашел, что он по этому говорит. Он говорит, нет выхода, нет обхода и нет прямого пути. Он говорит, я не знаю. Что делать? Ну, Герберт Уэллс, он хороший контактер. Духовный ли он человек? Если он говорит, нет иного пути, он не является духовным человеком. Потому что настоящий духовный человек знает, что другой путь есть. Другой путь есть. Вот. Итак, вот эта информация может сломать человека. Сломать человека. Сейчас я даже с чего начать. И мы переходим. То есть вот это наша свобода, это свобода выбора между тьмой и светом, между активностью и пассивностью, между любовью и праздностью и так далее, и так далее. И мы недобровольно переходим в эту самую. Нам кажется, что добровольно. Нам говорят, вот забота, забота. Вот о блохах позаботились. Накрыли их крышкой. Все. И теперь их контролировать особо не надо, этих блох. Да? Крышку сняла, крышки нету. И очень многие люди уже рождаются, и они просто читают, как есть. И говорят, да, конечно, так всегда и было. Они даже не подозревают, что крышки тогда нету. Ее, ну, не было никогда. То есть сначала, смотрите, я не зря такой пример, потому что в начале грубый физический захват, кандалы, тюрьма и так далее, и так далее, и так далее, заковали. А поколение, которое рождено уже в тюрьме, их с ним можно снимать это все. Они воспринимают это как заботу. Забота. И вот это слово «забота». Пусть о тебе позаботится Бог. Не надо ни на кого надеяться. Не надо надеяться на человека, проклятый человек, который... Не надо надеяться на святые места. Не надо надеяться на какие-то амулеты. Не надо ни на кого надеяться. Потому что надо понимать, что ты уже, у тебя уже все есть. Ну, при условии, это все есть, будет материализовываться и реализовываться, и как счастье. Счастье – это как симптоматика. Счастье сразу проклюнется, как только ты... начинаешь слушать Бога. В любой ситуации, вот даже вокруг вообще ужас, и сразу начинает. Как только ты начнешь из вот этой, из внешней централизации, уходишь во внутренний, она тоже централизация. Вот это параматма, это Господь, который внутри, он же самый, в таком же, как комплекте, такое неудачное слово, но он везде есть, он уже централизует. Как, скажите, птицы, вот летят, и они одновременно заворачивают. Ну как? Как они знают? Как, Как только перед землетрясением, там за сколько часов все муравьи, птицы, там какие-то мыши куда-то убегают. Как они это знают? Скажите, как? Как рыбий косяк одновременно, там эти тысячи рыб одновременно заворачивают. Как? Кто ими руководит? Кто-то какой-то там с прибором или что-то? Нет, у них внутри есть. Они вот его... А человек, который... Но они понимают, они тоже маленькие творцы, но человек по сравнению с ними-то такой творец. И вот его приватизировали, его творческий аппарат приватизировали. Аппарат. Чтобы приватизировать человека, надо сломать его волю. Вот такие простые слова. Надо сломать его волю. Воля должна быть сломана. Ломают ее нежно, что мы не замечаем. Под наркозом заботы. Заботы. Я могу тысячи, наверное, перечислять вот эти, как это, ну, под наркозом заботы. Вот смотрите. Я нашел во всех, вот в Библии не говорится так особенно, в Бхагавад-гите не говорится. Ну вот когда мы берем, в какую-то конфессию заходим, там есть местные брошюрки. Вот, например, вот я показываю вот это вот. Вот эта брошюрка называется, как же она называется? «Понимание линии руководства ИСККОН». Вот. Чисто сатанистская брошюрка. По ней я могу это, ну, по... То есть организация духовная и все такое. Но там чисто сатанинские вот эти проводятся вот эти внешние управленческие. То есть миссия духовного учителя сведена до нуля. Слово «забота» повторяется, я не знаю сколько там повторяется. Вот. И все, слушайся. Вот, например. Уважение к административному. Уважение, 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 уважение. Любовь нету такого слова. Вот, например. Бывает так, финансово независимые, так, финансово независимых включить в систему заботы, например. То есть у кого есть свободные деньги, на самом деле включаются не эти люди, а их независимые финансы. Да? То есть если кто-то вот просто трезво посмотрит, он увидит. Но человек, который просто верит в это дело, он даже это не отслеживает. Мозги не распознают, у нас не распознают, у нас клиповое мышление. Вот, вот это так, значит все. Или вот. Если духовный учитель все же ясно чувствует, что уровень заботы о его учениках, то есть вот есть духовный учитель, а он где-то далеко, вот, вот система, и он что-то чувствует, что... о его учениках не так заботится, а дальше, смотрите, вообще интересно. Просто я сказал, вот это я не знаю, какой наглец это вообще писал. Какой наглец. И подписаны махараджи такие. Ну не знаю, кого-то принудили, кого-то чего. Смотрите. Если духовный учитель все же ясно чувствует, что уровень заботы о его учениках в рамках местной административной структуры является неадекватным. Чему? Учитывая уровень их отдачи и налагаемые на них обязательства, то есть, ну, дойка просто идет, дойка людей, а вот о них не заботится. То, что он может, интересно, то он может обратиться от их имени, то есть сами эти люди не имеют права обратиться, что их неправильно доят, что их доят больше, чем им вообще что-то дают, и вообще дают ли им что-то. Мы знаем, что эти системы никому ничего не дают, они только отбирают твою судьбу и используют в своих интересах. Вот. И что он может обратиться от их имени к более высоким представителям административной структуры GBC. Ну и все, что он может обратиться. И что GBC делает? Тысяча примеров, что они делают, ничего они не делают. Они успокаивают этих самых, которые подняли бунт, объявляют их, что они эти оскорбители. И так вот, да, так. Как я рассказывал там у одного священника, Хаммер, знаете, машина такая Хаммер, да? На борту написано «Оскорбление священника - гиены огненные». Ну, все, что они могут. Это называется аппаратха. Аппаратха, смотрите, такое слово, аппаратха. Вот нельзя их, ничего. Вот они Вот они такие неприкосновенные, неприкосновенные, и ошибаться они не могут, и все такое. Зачем я это зачитал? Чтобы мы не клевали и не велись на слово «забота». Потому что если мы посмотрим, я вот это читал не все, а просто некоторые слова опустил, потому вот это туман напустили, вот это, Шрила Прабхупада, там, тра-ля-ля. Если их опустить, появляется такой текст, который говорит, вот для чего это забота, это не забота. Итак, мы ломаемся, потому что, ну кто вот так берет и добровольно отказывается от любви в пользу чего-то? Нас ломают аккуратно, нежно, аккуратно, нежно. Что такое человек сломан? Это когда вот он шел, и вдруг, вот он может идти, но почему-то не идет. Вот шел, никто же не говорит, никто не может запретить мне идти. Это происходит на добровольно. Как его ломают? Ломают на информационно-психологическом уровне, не физически. Физически тебя будут ломать, когда ты уже попал в систему, когда ты уже находишься в тени Бога. О, там тебя уже это обработают. Но пока ты на свету, ты неприкосновен, тебе надо просто вовремя сказать нет. Вовремя сказать нет. Итак, первое. Как определить, что человек сломан? Такая тяжелая, может, информация, но... Или не так. То есть он перегорает. Вот, или так, по-другому давайте, как же, я не знаю, как начать. Точка слома. Точка слома. Как, откуда эта точка появляется? Где? Когда человек перестает, то есть он перегорел или споткнулся от чего-то, что-то случилось. Ну, например, один человек свято верил в религиозное руководство. И потом он узнает достоверно, что они гомосексуалисты. Вот. Это человек, когда вошел в эту систему, ну, в вайшнавизм, ну, не все гомосексуалисты, не все. Потому что некоторые обзаводятся женщинами, это называется, что они пали. Понимаете? Ну, нормально оказалось это самое. Саньяса, кстати, запрещена в этой традиции уже давно, что ну, нет этого. Это опять же придумки такие. Этот человек бросил пить, курить и все такое. Это произвело на него такой удар, что он опять запил и закурил, стал их проклинать и все. Значит, ну, несколько правил. Я тут так, немножко так накропал. Первое. Мы не должны идеализировать никого. Никого. Никто не идеален, все в процессе. Все в процессе. Если, а может он просто другой вообще. А может то, что он это делает, это нормально. Случаи называется «слезы мешают говорить», а некоторые просто смешные. Я слышал одну историю, там, ну, христианские эти, вот эти пасторы, вот эти, знаете, православные, они в этих сутанах ходят, да, вот, ну, там до пяток, да,
в рясах,
да. Вот специалист у нас есть, сейчас все расскажет. А вот такие современные, знаете, там баптисты всякие, да, они вот в брюках, они в галстуках, там вот так вот. И вот один пастор однажды вышел с расстегнутой ширинкой просто, да. Все сидели, никто ему не подсказал, а одна женщина была просто в шоке. Она разуверилась в Иисусе Христе. И все. Просто вот.
Мощная вера у женщины была.
Да. Ну, понимаете, мы идеализируем, мы думаем, что, потому что мы видим этого такого-то, какого-то, а у него нормальная жизнь, то, что он делает, он, ну, ходил человек в туалет, ну, забыл, вот, у православных там нет проблем, у них там допят, да, с этим, а вот тому вот не повезло. То есть нельзя идеализировать. Восхищаться можно, что Бог вот сделал с этим человеком. И смотрите, никто и ничто, когда мы вот идеализируем, мы этот предмет, это святое место, как бы заменяем Богом. Я уже говорил на прошлом или на позапрошлом, что нет ни одного святого места настоящего, это специально сделано. И слава, я знаете, хочу сказать, что и слава Богу, что они все подменены, что они все ложные. И статистика такая, никто там ничего не исцеляется, особенно хуже становится. Почему? Потому что, ну загляните в Библию, если вы верите, там написано, что проклят человек, надеющийся на человека. А вот вам еще одна фраза такая интересная. Это святой Феофан, затворник. Святой Феофан, затворник, говорит. Смотрите, что он говорит. Спасение не от места, а от душевного настроения. Везде можно спастись и везде можно погибнуть. Ты рядом будешь со святым человеком, ты можешь погибнуть. Потому что все зависит. А у тебя что? У тебя что? Кто у тебя правит бал, правит этим телом, правит этим, кто тебя направляет? Знаете, когда слом происходит? Когда происходит слом человека, у тебя в голове появляется два голоса. Если кто-то говорит, что он Бога никогда-то не слышал, или сатану никогда-то не слышал, я вам сейчас расскажу, что вы это слышите. И вы это слышали и не раз. И сейчас вы это вспомните. Ну, например, ты решил, обычно, когда у нас все хорошо, когда мы в силе, мы принимаем отважное решение чем-то, ну какой-то успех в жизни. Знаете, не обязательно там к Богу вот такой, знаете, проберитесь к счастью, Бог вас не покинет. Бог это симптоматика, что Бог с вами уже. Вы счастливый человек, вы будете в любви, и всем будет хорошо рядом с вами. Не ищите Бога специально, ищите того, что Бог вам укажет. Вот и все. И тогда Бог будет с вами, и тогда вы будете с ним познакомиться. Не ищите его специально. Это, знаете, такая замануха. Я вот это хочу, это люблю, это... Да брось, ты Бога сначала ищи. Он не абстрактный, он реальный. Он реальный, и он любит тебя, он хочет тебе счастья. Итак, вот, допустим, человек, ну, мне близко, потому что я очень долгое время занимался разными видами спорта. И вот, например, вот сейчас то, что я говорю, я про себя буду рассказывать. На лыжах, например, и вот я так решил, так, вот соревнования, так, надо готовиться, пробегу я 10 километров. И вот бегу, и после 5 километров во мне появляется голос. Понимаете, когда тело полно энергии, я бегу хорошо, и такой голос подбодрит, давай, каждый день, это все, ты там, вы там... Ну, это, знаете, такой юноша, который хочет отстоять свой город на соревнованиях и все такое, и это считается, ну, смысл жизни на тот момент времени. Это правильно. Вот. Ну, после 5 километров появляется другой голос. И знаете, другой голос, он всегда на моей стороне. Он заботится о моем здоровье, о психическом, о физическом. Он мне говорит такие вещи правильные и очень доказательные, что, слушай, ты вот не выспался, слушай, тебе надо поесть еще, да. Это, смотрите, в любом, вот если я решил там похудеть, и когда наступает пора чего-то отказаться, он говорит, ну, на это можно остановиться, уже ж нормально. Вот, как один человек, он, дал себе обет какой-то, да, ну, я не склонен давать обеты, но вот на свадьбах, на каких-то вещах там же столы валятся, и все же чавкают, а это же, как-то передается. И вот на вот этих свадьбах он просто объедался. И голос ему говорил, он не сам говорил, голос ему говорил, ну, свадьбы же бывают не каждый день. Вот там пост, не пост, у него тоже религиозный такой человек интересный. И вот тебе голос говорит, наверное, хорошо, 5 километров уже нормально, ты что, ты же вчера вообще не это самое. И ты сходишь с дистанции. Смотрите, перед каждым сломом Бог и сатана разговаривают. Причем тебя Бог не жалеет, тебя жалеет сатана. Заботится. Понимаете, что значит забота? И она заботится, он о тебе заботится. Если взять, и вот ты должен сказать, это дед мне... Ну, может, я не знаю, не все спортсмены, тогда другой пример. Вот я завел будильник, решил в 5 утра встать, потому что много дел. И вот когда он звенит, мне голос подсказывает. Ну, поспи еще немножечко. Он, Почему? Потому что ты же и такие аргументы, и, да, поспи еще немножечко. Другой голос говорит, нет, надо же все-таки встать, потому что вот это. Что ты слышишь? Ты слышишь Бога. Ты думаешь, ты, кто к тебе разговаривает? Бог и дьявол разговаривает. Господь и те. Господь говорит, свет, встань, пошел, делай, ты же решил, ты же решил. Ты же решил, ты же свободный, но, говорит, надо пожалеть себя. Понимаешь, ну ты вот встанешь, ты такой будешь, как зомби, ходить целый день, да, выспимся вместе. Вот, и потом, ну ладно, я посплю, давай, до 7 часов. И, короче, 7:30, если ты и проснулся, то еще хорошо. Вот и все, тебя ломают. А чем отличается победитель от проигравшего?
А может, Бог остановил от какого-то плохого события?
Вот так он и рассказывает. Он так и рассказывает. Именно от плохого, да. Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Помните, да? От плохого события. Помните, этот Петр подошел к нему и говорит, ну зачем нам это, на крестах этих висеть? Может, не надо в этот Иерусалим? И так, смотри, нормально за тобой ходят. И он сказал, отойди от меня, сатана. Потому что? Потому что он заботился о здоровье Христа, да? Вот, сатана, он заботится. С заботы начинается вот это, понимаете? Но я сломан. Я сломан и не могу идти назад. Не назад, вернее, вперед. Я перестаю идти вперед. Я просто позаботился, и все, Бог ушел дальше. И только потом сатана начинает проявлять свой настоящий облик. Я начинаю осуждать и аргументированно осуждать. И кончается тем, что я начинаю пускать кровь другим. Потихонечку, да. Я становлюсь таким истинным христианином. Войны начинаются такие, да? Войны не все священные у нас. Итак. Значит, первое, на что мы не должны вестись. Первое, идеализация. Когда мы идеализируем, только вот, понимаете? То есть это вообще любая информация, как бы он ни выглядел, какой бы святой хороший ни выглядел, ты должен понимать, не от него это зависит. В святых местах тебе тоже должны просто рассказать, что у тебя в середине есть Господь, слушайся его, не бойся слушаться его. И вера, и надежда, и любовь, это все вот к нему, на то, что он укажет. Вот и все. А не на вот этого, не на святое место, не на какой-то амулет, там, это вот эта гонка. Это просто бизнес. Это бизнес. А, второе. Когда в тебе начинают разговаривать, это означает. Вот чем отличается победитель от побежденного? Если ты, вот ты выбираешь в этот момент, к какому голосу примкнуть. Вот и все. Вот и весь твой выбор. Если ты примыкаешь к голосу заботящимся о тебе, заботящимся, все, ты проиграл. Сатана о тебе позаботился. Вот, и ты... Чем отличается... Вот смотрите, если взять бегуны, когда они бегут, победитель от побежденного отличается даже не секундами, а долей секунды. Вот он просто раз порвал ленточку, все, первое место ему. Но это да, спорт там дают второе место, третье место, это все ерунда. Победитель всего один. Все остальные пришли за ним. Остальных можешь смело вычеркнуть. Чемпион один. Я хочу сказать, что ты, каждый из нас, должен быть чемпион. Что такое быть чемпион? Это выпрыгнуть из своей банки, про которую я говорил. Вот та блоха, да? Все блохи будут говорить, если ты будешь выпрыгивать, куда ты, родной, нельзя. Ты тут, там крышка, крышки нету. Крышки нет в этой. И ты должен всегда выпрыгивать. И всегда тебе будут говорить. Вот говорите, есть крышка. Я раз... И тебе это будут говорить на самом высочайшем уровне. Кто будет говорить? Все будут говорить. Однажды мне вот не понравилось религиозное обустройство там в Запорожской ятре. Вернее, ну один браман, который приходил, устанавливал свои законы. И из этого там, ну... Верующие, которые приходили, просто сбегали. Я пришел, потому что приехал, такое есть, Ачьютаприя приехал. Ачьютаприя, это значит над всей Украиной и Молдовой, он самый главный. И подошел я к одному человеку, я говорю, я хочу ему вот это рассказать, и что-то надо, чтобы делать. И этот человек сказал, не надо к Днепропетровску специально приехал, не надо к нему подходить, у него сегодня плохое настроение. Что, пан, что ли, какой-то? Не, он не виноват. Но смотрите, какое настроение у этих. Они смотрят ему вот так вот. А я, знаете, простой такой сельпо пришло. Я говорю, ну плохое, неплохое, что зря ехал, что ли, да? Жил бы в Днепропетровске, может быть. А потому что когда он еще из Киева там доедет? Вот. А его, как назло, нигде нету. И тогда мне сказали, вот за этой дверью он отдыхает. Я подошел и постучал рукой, потом ногой. Вот. И он выходит и говорит, ну что, улыбается. Ну, им положено улыбаться. Вот, да. Ну, и мы поговорили, все решилось. И все решилось. И я ничего не просил. Я просто пришел, я был... Понимаете, нету крышки. Мне сказали, ты ничего. И я убедился, что крышки нету. Что я просто, как человек, могу подойти к любому иерарху. Потому что он такой же человек. Вот такой же самый человек. Он не лучше, не святее меня. Понимаете? Вот не святее меня он. Я такой же, у меня такой же потенциал, и у вас такой же потенциал, как и у всех. И поэтому не надо никого идеализировать, потому что следом за этой идеализацией придет комплекс неполноценности, и я буду как тут та блоха прыгать и даже не буду пытаться что-то делать. Да все. Потому что вот эта забота, когда тебе его сначала предлагают, потом ты к ней привыкаешь, потом она становится поводком в руках дьявола. Ты уже без нее не можешь. И чем дольше ты этим пользуешься, потом она превращается в цепь, которую порвать очень трудно. И тебе надо сорваться с этой цепи, если ты вот без этого не можешь. Тебе надо сорваться с цепи.
И куда вылетишь?
И знаете, что дьявол делает? Куда? А кругом один Бог. Это ты в банке сидишь, а кругом-то все хорошо. Это в банке у меня плохо. Понимаете, кругом хорошо. Мы думаем, мы идем в неизвестность. Мы думаем, хорошо только здесь известно. В неизвестности там ты еще ничего не испортил. Это ты здесь испортил, потому что ты за Богом не шел. Ты припарковался здесь и дальше не идешь. Вот и весь момент. У тебя одно и то же, одно и то же, одно и то же. Как одно и то же может не надоесть? Как с этого не может стошнить? И ты один и тот же, тебя любить уже невозможно. Ты не интересен никому, и тебе ничего не интересно. Видите как? Почему? Потому что только Господь творит все новое. Но тебя уже замариновали, закатали. Как на зиму, знаете, закатывают вот это. И ты там бродишь иногда. Знаете, вот. Нету творческого момента. Бога нет, нет творческого момента. Но творческий потенциал есть. И ты начинаешь творить своим потенциалом, своим мозгом других. Исправлять. И все. Что надо сделать? Освободить, выпрыгнуть с этой банки, сорваться с цепи. Почему сорваться? Потому что если ты это давно, надо быть готовым, что окружающие тебя не оценят. Они скажут, куда это ты не духовный. Вот пока ты тут, вот это было нормально. Они тебе будут просто доедать. И ты понимаешь, что тебе плохо, и что другим плохо. Они будут, знаете, все наглеть. До какой степени будут они наглеть? Пока ты не взорвешься. Вот. И тогда, аллилуйя дьяволу, это он тебя довел до этого состояния. Что ты сорвался с цепи, послал их всех с их заботой. Понимаете? Сорваться с цепи, потому что ну, цепь да, уже она имеет способность расти. Ну так приходится делать, потому что сам ты не можешь. Ты сам не можешь, у тебя волевой фактор сведен к нулю. Тебе рассказали, доказали. И тебе хочется им сказать, что ну дайте мне немного. Вот понимаете, я не виноват. Меня как яблочный пирог разрезали и едят. Я зарабатываю деньги, отдаю вот этим, вот это, работа, дом, все, у меня личной жизни нет, я не интересен никому. Начинается ругачка. Ругачка это очень творческий процесс. Вместо того, чтобы творить там все новое, мы начинаем творить друг друга. А никто не хочет перетворяться. Это творческий процесс так вылазит на поверхность. Что надо с этим делать? Надо освободить настоящее творчество. Настоящее творчество это... У меня должно быть, как минимум для этого, свободное время, хотя бы кусочек. Были эксперименты, когда сажали человека просто, не по доброй воле, не потому что в тюрьму его посадили, просто сажали человека в тюрьму, и он там неделю ничего не делает, он кидает ему какую-то корягу, ну корень от дерева, да, и нож. И он там из них такие фигурки выдерживает, творчит, потому что творческий процесс есть. Господь ему подсказывает, он начинает там что-то такое делать, вытворять. Надо свободное время. А свободное время как появляется, когда я в полном рабстве? Надо сказать, нет, извините, вот я вам всем хвосты заносить не буду, и вот это мое время. Вот надо просто сказать нет, но мы боимся сказать нет. И знаете, что появляется, когда мы боимся сказать нет? Появляется болячка. Потом, и тогда у меня полное основание сказать, извини, я болею. И это наше решение. И потом люди бегают и, как вылечиться? Да твоя болячка тебя спасает, потому что вы бы загрызли друг друга. Спасает. И как вылечиться? Как вылечиться? Я тебе скажу, как вылечиться. Скажи нет, освободи это время сам. Не чтобы болячка тебя освободила время от вот этих. Потому что ты не можешь легально и смело сказать, извините, я человек, я личность, я не раб ваш. Вот. У нас рабство семейное, производственное, какое угодно. Мы рассуждаем о рабстве вот этим таком глобальном. Ты из этого хотя бы выберись. Вот. А потом посмотрим дальше. У человека одного горла, знаете, горло, вот это Вишудха, да? Вишудха. Мне звонит по телефону Вишудха, вот тут горло болит. Это называется, как же называется, базедовая болезнь, как же называется?
Щитовидка.
Щитовидка, да. Что делать с щитовидкой? Ему сразу говорю, о, это осуждение. Щитовидка это, вот горловая чакра, это отвечает за музыку, за математику, за творчество, за форму, за оформление чего-то. Оформление. Значит, ты вот оформляешь всех окружающих, ты им рассказываешь, как делать, как поступать, вместо того, чтобы что-то новое творить. Если ты инструмент не по назначению, вот этот резец используешь, да, не по дереву, а ты кирпичи, он затупится, и у тебя в этой географии, в горле, ничего не может. Поэтому тебе никто не вылечит щитовидку, потому что ты продолжаешь им пользоваться не так. И Господь тебе этот инструмент забирает. Забирает. Ну, надо сказать этому человеку, освободили время, потому что, ну, когда... Вот. Мы оформляем. Знаете, в психологии есть такой даже термин. Оформил человека. Кто-то как-то не так поступил. Как-никак поступил. Но он хочет сорваться с цепи, понимаете? Пока человек в Боге и от Бога не отрывается, никаких претензий к нему нет. Ну, где-то там гуляет. Но как только ты попал в систему, почему? Ты не в системе. Ну да, какой-то непонятный. И ни одна система религиозная ни в жизнь не скажет, что он с Богом. Ни в жизнь не скажет. Потому что с Богом можно быть только вот у нас припарковаться и записаться в члены нашей организации. Вот тогда ты с Богом. Она дает гарантии, там у нас ачарьи, парампры. А тот разве он с Богом? Да не в жизнь, нет. Вот. Но когда человек попадает в организацию и пытается оттуда сорваться, к нему применяются санкции. И его оформляют. Оформляют первое, чтобы его, ему рассказать, что он не прав. И вторая, более значимая, потому что потеря одного члена организации, не бог весть какая потеря, но это прецедент, могут с него взять пример. И поэтому желательно, чтобы он там раскаялся, покаялся и так далее. Недавно мне прислали я даже зачитаю его, наверное, даже зачитаю, как это оформляют. Это пишет... Солчевска, Андрей. Там, смотрите. В секте, в кришнаитской секте был. Какая разница, какая секта? Христианская. Потому что есть религия, где говорят о Боге, и есть секта, где говорят о значимости старших, и вот только у нас и больше нигде. Это секта. То есть любая организация может быть как секты, так и настоящей религии. Это зависит от людей. И вот он рассказывает, что похоже у них секта. Почему? Пришел, и я слушал, это аудиозапись, она где-то 20 минут. Значит, сначала какая-то женщина задает вопрос, задает вопрос, говорит, а вот если я вижу, что человек негодяй, то как, что делать, надо сказать. Это было там класс Шримад Бхагаватам называется, то считается книга священнописанная Шримад Бхагаватам, и там Браман отвечает ей, а не надо ему это самое, потому что какая ваша мотивация? Вы что, хотите его исправить? Да нет, я просто вижу, что он это неправильно себя ведет, а чтобы другие, ну, правда есть правда, надо ее сказать, чтобы другие на ней. Нет, вот если вы хотите, а если вы просто хотите сказать и уйти, это значит, это эгоистическая мотивация, не надо говорить, и там тень на плетении, столько много слов. Но когда я слушал Брамана и просто вот эту женщину, которая недавно пришла, мне показалось, что IQ, интеллект, у этой женщины гораздо больше, чем у того. Тот говорил штампами, какими-то такими заорганизованными. И вот этот вот человек, который Андрей, он же это опубликовал и там это, ну, написал свой отзыв. Вот он пишет, есть принцип психологии под названием оформление. Это почему я привожу, потому что мы, если мы не творим, мы оформляем людей. А это мне не понравится. То есть мы унижаем их. Это приписывание человеку свойств, качеств и мотивов. Так вот, девочку оформили. Это я про тот случай, который вот я рассказывал. Девочку оформили. Ей приписали без любви, в кавычках. В ее вопросе был обозначен момент без зависти, то есть любовь была. Ей приписали, что она без любви. А потом запутали терминологически. Короче, новичка изнасиловали и дали прибежище. Вот что нас делают. Нас сначала изнасилуют наши мозги, покажут, и дают прибежище. А теперь мы вас сейчас вылечим. Да? И тебя вылечим, и себя вылечим. Да? Вот. Это так тонко сделано, что не все увидят. И там, ну, были, она же не одна, там они не один на один сидели. Там были многие, они начали поддакивать, понимаете, этому там браману. Это так тонко сделано, что не все увидят. И это все творится в храме. Я говорил с этими браманами. Он отмазался под видом любви и заботы. Опять, видите, одни и те же слова. Любви и заботы. А по сути, важно было оставить за собой последнее слово. А результатом браманического назидания здравый смысл, здравый подход должен, по идее, смениться на вайшнавский, в кавычках. А уже после этого, а уже из этого состояния можно и взывать к Богу. Вот. Ну и там дальше. То есть вот такие вот случаи. Ну, просто он как показательный. Пока у тебя свежие мозги, не дай их это запутать. Просто спрашивай. Да, по запаху, да. Кстати, очень правда. Вы знаете, как если человек думает хорошо, от него хорошо и пахнет. Если от человека запах там сорта, и оттуда все начинается. Вы думаете, это над ним уже духи, над ним уже, знаете, как мухи кружатся над несвежим продуктом. Человек, который плохо думает, он плохо и пахнет. Мысли пахнут. Можно бороться, что он говорит, вот у меня и потому что желудок не варит, вот потому что я потею. Не-не-не-не-не. Пахнут мысли. Сначала, понимаете? Есть люди, которые и потеют, и все, но они не пахнут. Потому что, ну. Я не помню, по-моему, Ельцин зашел, я не помню, есть такое не захоронение, а как вот есть Киевско-Печерская лавра, да, там вот, а есть вот какая-то, я забыл еще, и там тоже там тысячи их, он заходит и говорит, а чем вы их мажете, что они не пахнут? А он говорит, а какой-то там монах говорит, ну, а он президентом тогда был, Ельцин. Он сказал, а вот в вашем окружении есть дурно пахнущие люди? Он говорит, нет, все же это моются прежде чем там. Он говорит, ну, а вот это в окружении Бога там тоже все нормально в этом смысле. Да, и там такое есть, вот забыла, к сожалению, где вот это, вот тоже в пещерах вот в этих вот. Я не помню, не могу врать, не помню. В общем, там даже если покойник начинает подпахивать, когда он только пересекает вот это, запах исчезает. Да, но я ж не о покойниках, я хочу о живых. Вот. И смотрите, вот эта женщина, она говорила, ну, а как же не осуждать? Как же не осуждать? То есть может показаться, что осуждают только те, которые в тени находятся. Нет. Те, которые находятся в тени, они форматируют других людей и осуждают. Вот так или так. А те, которые... А вот вопрос такой. А те, которые с Богом идут, они осуждают или нет?
Когда как?
Ну, как взбредет, да? Нет, в Библии есть четкий ответ. Они судят. Они не осуждают, они судят. Написано, никто не может судить, а духовный может судить. Они судят, потому что они в силе. Они в силе находятся. И никто не может противостоять. Вот так, в силе. И вот этот браман рассказал историю. С девочкой они разговаривали там 5 минут, а 15 минут он рассказывал историю. История должна быть, всех ввергнуть в то, что в верхний эшелон власти, которые там религиозные или социальные, их действия нам непонятны. Их действия нам непонятны, и поэтому мы не можем судить. И рассказывалась такая история на 15 минут, я их за 2 минуты сейчас расскажу, там со вкусом и со смаком, какие мы все бестолковые, что там был ученик, и был духовный учитель, и духовный учитель его принял, этого ученика, с условием, что тот не будет к нему задавать лишних вопросов и обижаться, ну, и осуждать. И вот они идут, и там переправа, и там лодочник. И потом, когда они ушли, этот духовный учитель вышел и пробил 4 дырки в этой лодке, чтобы она там затонула. И они пошли, и тот раз, а он потом вспомнил, что нельзя же осуждать. И потом они пришли там в одно королевство какое-то, и он там что-то ночью встал и какому-то королевичу ногу переломил. Вот так вот. Вот. И ну такие вот ужасы. И, ну и потом рассказывается, что тот говорит, все, не могу больше, ты никакой не учитель, ты вот это. И тот рассказывает, я пробил лодку, потому что видел объявление, там один царь велел конфисковать все лодки, где, ну, ну, где больше 3 повреждений, ту не брать, типа. Вот. Ту не брать, и поэтому я спас ему вот как на хлеб насущный. А этот королевич, у него были такие замашки, что он браманов не сильно любил, а со сломанной ногой, значит, он там, ну, не пройдет по кастингу, а вот его младший братик займет трон и будет все нормально. Ну, такие вещи, что мы вот такие ничего не понимаем. Да все мы понимаем. Да все мы понимаем. Потому что то, что мы видим и с чем мы сталкиваемся и задаем вопросы, ну, я не знаю, ну, какие вопросы. Если вот, смотрите, вот когда ты на экзамене, ты должен, ну, ответить на какие-то поставленные вопросы. Экзамен, знаете, когда экзамен? Ну, на вождение, например, да? Ты должен ответить все там правила движения, на какие педали нажимать, с тобой должны проехаться, все, вот тебе машина, вот тебе права. Вот. А имеют ли право те, кто нами правят, они имеют ли право нами править? Вот если задать им некоторые вопросы, они на них не ответят. И поэтому сказано так, что они не должны отвечать на наши вопросы. Если мы зададим вопрос, а почему они либо гомосексуалисты, либо они прикрывают гомосексуализм? Почему? Как они ответят на этот вопрос? Никак. Куда деваются все деньги? Вот в организации религиозной, в московской, Бхакти Вигьяна Госвами задавали вопросы. А не знают, как тут куда-то делись. И так 5 раз подряд. Раз куда-то делись миллионы, 2 куда-то, 5 раз подряд. Ну ладно, раз, ну ладно, 2. Обратимся, как вот мы, обратился к старшему, старший пришел, ничего не сказал. Понимаете? После этого была прочитана лекция «Прощение». Угу. Вот так вот. И такие многие. Насчет святых мест, насчет многих, они просто не ответят на эти вопросы. И поэтому сказано, а не задавайте эти вопросы. Но свежий человек задает вопросы. Вот эта девочка нарвалась. А как вот так? И ей сразу раз. Все, которые были долго, они уже прошиты, она опять не поняла. И вот один там человек, вот этот вот Андрей, да, Он говорит, вот видите, как делают, форматируют. Но если мы возьмем Священное Писание, там написано, что врать нехорошо, притворяться нехорошо, и надо говорить правду. Вот. Например, вот смотрите, пишет Шрила Прабхупада, глава 10, текст 4-5, ну, такой вместе текст. И его это комментарий. Сатьям, это сатьям, это санскрит, переводится как правдивость. Это способность говорить правду ради блага других людей. Правдивость, оказывается, это способность. Не каждый может быть правдив. Это способность говорить правду ради других людей. Просто способность говорить правду ради правды – это неправдивость. Правдивость – это способность, не каждый имеет, но это отвага какая-то нужна, ради других людей. Если я припаркован к своему телу, к своим финансам или там чего-то еще, у меня нет такой способности, потому что я… Это к тому, что, знаете, Господь, Он меня ведет по жизни другими людьми. Я что-то делаю ради них. Иначе точка слома, вот этого, точка слома, находится, если я просто вот свое тело, вот о нем беспокоюсь, это вот не дальше моего носа оно находится. Вот эта точка слома должна быть как можно дальше от меня. Ну, для чего я вообще живу? Но я не могу просто жить ради всего человечества, я должен любить что-то, любить или ту группу лиц, или того человека. То есть я должен это любить, это Господь мне укажет. Я не могу выбирать это. Я что-то должен любить. Я что-то должен хотеть. Вот это призвание. Я не могу себе выбрать это. Итак, правдивость. Я могу говорить правду. Я могу говорить правду. Только в сфере своей, своего движения к Богу. Ну, Богом указано. Почему? Потому что там у меня есть права. Тогда я духовный, и я могу судить. Это суд. А суд, знаете, что такое суд? Суд — это, кто-то был на суде когда-то, там не говорят, ну, пожурили и все. Не, суд — это серьезно. Там не спрашивают этого подсудимого, ты согласен, не согласен. Его не спрашивают. Он может, конечно, что-то рассказать. Суд может изменить свое мнение, но выносит, понимаете, кто приговор. И поэтому, смотрите, правдивость – это способность говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать, написано. Расхожая молва гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. А то как бы не поцарапать его там это ложное эго, или вдруг он обидится, понимаете? И поэтому правда, она обличает, она судит. А не просто, это не констатация факта. Это если это находится в сфере моего призвания, я могу это делать. Художник может судить какое-то художество, потому что он специалист, у него там любовь, он там разбирается. Без Бога вы нигде не разбираетесь. Технарь не разбирается. Технарь — это, ну, в технике это фарисей в религии. Он просто выучил чего-то и все. Он не специалист. Он просто технарь, он не жив, он не живой вообще. Так, лишь в том случае, когда она приятна собеседнику. Но правдивый человек так не поступает. Истину нельзя говорить прямо в глаза, чтобы... Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Тот, кто предупреждает других, этот человек вор, говорит правду. Вот. Говорит правду. Без... Этот человек вор. Если видишь вора и говоришь, это вор, этот человек говорит правду. Без сомнений и колебаний нужно говорить людям даже малоприятную правду. Обладать правдивостью значит излагать факты, как они есть, ради блага других людей. Не другой причины. Не надо излагать, если человек не получит блага от твоей правдивости, то не надо излагать. Ради других людей. Если я не знаю, как они реагируют, значит, закрой рот и молчи. Если у тебя Бог внутри тебя направил, ты знаешь, как реагировать. Это называется по Духу Святому жить. Дух Святой подскажет. Иисус говорил, не надо думать, что вам говорить. Дух Святой подскажет. Вот вопрос, есть у тебя этот Дух или нет. У сломанных людей нет Духа. Вот таково определение правдивости. Адрес? Глава 10, текст 4.5. Глава 10, текст 4.5. Комментарий. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Записывайте, да? Вот.
Даже я пришла.
Так. Итак. Человек. Еще такой момент. Ну, если мы возьмем эту Бхагавад-гиту или там Библию, или все такое, то мы прочитаем, не буду зачитывать, нет времени, что человек, который с Богом, у него все есть. У него есть счастье, у него есть богатство, у него есть сила, у него есть победа, если надо побеждать, и все есть. И... Но мы не... И мы судим поэтому, знаете, со среднестатистического, потому что что такое слава, сила, победа и все такие вещи нам диктуют СМИ, средства массовой информации. Мы этого не понимаем. И мы думаем, и мы ценим, думаем, ну, оцениваем вот это с Богом, потому что есть машина, есть вот это, есть жена, есть дети. Вот это не может родить, значит, наверное, не с Богом. Не-не-не-не-не. Сразу скажу, что или обычно говорится, вот денег не хватает. Вот денег, деньги будут, тогда все будут. Нет. Хочу сказать, что счастье стоит недорого. Оно вообще практически ничего не стоит. Потому что оно есть. Как вот один человек сказал, я не помню, кто это сказал. Вот, ты спрашивал о дороге к счастью. Вопрос. Поставь чемодан, ты на месте. Ты на месте. Но ты что-то ничего делаешь. Ты всегда на месте. Ты в том месте, но почему-то ты вот, это место движется, но оно должно быть освещено или в тени. Ты на месте. Ты думаешь, другое место, другой человек или какой-то амулет, вот я опять тут по тавтологии повторяюсь, нет. У тебя все есть, но оно почему-то не освещено. У тебя есть электрическая лампочка, включи ее. Включи. Ты просто подключен не к тому. Ты подключен к тому змею вот этому. Включи. Но ты боишься. Потому что про счастье тебе сказано, что вот оно должно быть такое. И я опять обращусь к умному человеку, который считается официально умным, это Соломон, да? Вот когда я прочитал эту вещь, я немножко так даже, знаете, возмутился. Потому что он тут пишет, знаете что? Это притча, глава 17, первый текст. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный, но с раздором. Я так подумал, знаете, чему я возмутился? Но это вот неудачный вариант Библии, потому что Библии, оказывается, много. Чем богатый, чем дом, где все ссорятся. Думаю, Соломон, ничего себе, кусочек хлеба запросил, там, корочку хлеба, да? Корочку хлеба, ну... Это человек, у которого все было, и вот он говорит, богатство это не одна корочка хлеба, или буханка хлеба, или там батон белый, там, и икра там в холодильнике, или что-то. Нет. Богатство это мир в сердце, покой в доме и любовь окружающих. Это богатство. И поверьте мне, это ничего не стоит. Это не стоит... Ни денег, и за деньги ты все равно не купишь. Но мы нарушаем вот эти вещи, которые просто нам говорят, тебе надо вот это, вот это, вот это. Мы начинаем гнаться за этим и теряем вот то. Однажды я жил, я и жена, мы жили, сколько там, ну, зарплата была, я не знаю, я даже не помню, она была настолько смешная, зарплата. Мы жили в чужом доме, ну, в селе Константиновка я жил. Я работал на молочной ферме, там я там ну, замерял жирность молока туда с разных сел. Это, ну, была такая работа. Ну, я не только это делал, я делал то, что меня не спрашивали, там, цементировал, чтобы все было хорошо. Ну, хочется куда-то себя деть правильно, когда-то. Мне за это не платили. Денег не было, но мне разрешили, потому что были дети, у кого есть дети, кто работает там, бесплатно забирал 3 литра молока. 3 литра молока, немножко хлеба. Счастье было. Все было нормально. А потом появились деньги, обстановка. У меня была не одна комнатка, где была одновременно и кухня, и спальня, и все, что это. А было все отдельно, площади другие. Вы думаете, счастье стало больше? Нет. Счастье это вообще не зависит от этого. Такое же счастье было. Но понимаете, если бы я тогда, в то время, захотел квартирку побольше, денег побольше, обставить как-то, счастье бы улетело сразу. И поэтому то, что у тебя есть, вот и хорошо. Сохрани счастье, сохрани отношения, сохрани вот это вот. Не, мы же рвемся лучше на вот ту рекламу. Оно тебе не надо сейчас. Все, что есть, оно есть. Истина делается легко, говорят даосы. Истина делается легко. Господь тебе дает, долю твою тебе дает. Тебе не надо напрягаться. За своей долю ее не надо вырывать из зуб у кого-то, там, из зуб этого дьявола или соседа. Не надо. Не надо это отсуживать. Оно твое, оно приходит к тебе само. А забирает все, что у тебя, забирает это то, что не твое. По судам, войной забирают, несчастным случаем. Это точно не твое.
Так бороться не надо.
А я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу. Бороться, да, бороться во тьме, это вот, вы опоздали, это гидра называется. Одну голову срубишь, два придут. Отсудишь одного. Написано, что правдивость это восстановление справедливости, так ведь? Но ради других, если это ради себя, нет. Там было ясно написано, ради блага других. Ну, это не написано ради себя самого. Ради тебя самого работает и Бог, и дьявол одновременно. От Бога ушел, к дьяволу пришел, Бог, дьявол над тобой работает. Он приходит, один тебя ограбил, второй тебя ограбил. Тебе будут просто обчищать. Зачем? Чтоб не завонялось просто лишнее. Потому что, это знаете, как ну, несовместимость органов, да? Ну, не прирастает. И к тебе не прирастает. И вот приходят вот эти санитары, забирают. А твое рядом лежит, никто его не возьмет. Спокойная жизнь. Покой в доме, покой в сердце. Хорошие отношения. Но без Бога этого никак. Хочу сказать, что это не просто... Ну вот, вам будет делать нечего, расслабитесь, и вы можете прийти к Богу. И такое. Это очень актуально, потому что сейчас к нам вот эта Европа въезжает, то есть вот эта тень накрывает Украину, Россию, и все, мы уже в тени. И поэтому, ну вот просто, например, я рассказывал про вот этот Google. Придет время, и точно так же, как финансовая система мировая, ты информацию будешь получать, если ты сможешь за нее заплатить. И к информации доступ будет только у людей, которые, ну, не совсем правильной ориентации. Вот так вот. А которые правильной ориентации, то есть их забирают просто, и ты ничего этому Гуглу не сделаешь. Да, был суд, авторские права, и вот так вот, и там... И был суд, и 3 месяца потом на эти поправки, и потом выиграли даже суд. И тот, который судья выиграл суд, это было в Америке даже. В Америке он сказал, да, мы выиграли этот этап, но все дело идет к тому, что они будут владеть всем. Система, которая знает все, что они, все, что ты выдумаешь, сразу автоматически переходит к ним и становится их собственностью. Они владеют всеми книгами, за которых некое, вот, например, ну, я не знаю, там, этого же Герберта Уэллса. Герберт Уэллс не станет с могилой и не потребует авторских прав. И это будущее всех книг, всех изобретений. Это будет сосредоточено в одном месте. И там такая оперативная память. Там не просто память. Там их мозг, электронный мозг, который быстрее думает. Он их систематизирует, который уже обыгрывает всех шахматы, который все знает. В чьих он руках, мы даже не знаем. И он уже сейчас существует. А вот я и говорю, надо... Это то, что хочет заменить Бога. Никто, в каждый момент времени ты можешь выйти из этой тени. Как это? Потому что это заставляет нас с чемоданами бегать за своим счастьем, гонит нас по коридору и питает эту систему пирамидальную. Встань на месте и просто, ну тебе надо сказать нет, тебе надо сорваться с цепи, понимаете? Это, если это давно сорваться, ну надо. Все, вся общественность скажет нет. Не так, но надо время как-то это пережить. Но игра стоит свеч. И тогда мы не понимаем, что такое, когда Бог начинает помогать. Когда Бог начинает помогать, случается мистика. И ни одна система не может отследить. Случается так, что ты идешь, ты становишься как невидимым. Те, кто хочет тебя достать, у них случаются какие-то неприятности, и им вообще не до тебя. Вот так вот. Я это пережил. Я это пережил. Когда я заявил, когда меня просто позорили при ятре, один человек, который просто купился на это, ему сказали поднять руку, задать вопрос, все понимали, что это обо мне, его просто ограбили на следующий день. И никому, и все сразу поняли, за кем правда. А когда сказали, что я еще сделал храм, но не сделал храм, не могу сказать, это много людей участвовалось, ну я как бы лидер был. Я сказал, там не то творится, вот давайте будет отдельно. И все сказали, там не то, что происходит. И потом раз, и украли ворота. Украли ворота. И потом через... И, ну, с храма украли ворота. Ковка. 6 тысяч гривен стоила, ворота такие распашные. Там был лотос такой вот этот исконовский. И все сказали, ага, наверное, там что-то у них с Богом неправильно, наверное, все такое. И в это время приехала администрация специально по мою душу, и там что-то мурыжили мой вопрос, и когда это все закончили, ночью пришли воры, постучались и сказали, мы возвращаем им ворота, и сбежали. Вот что они вернули? Просто жулье, которым нужен был металлолом. Они пришли и вернули ворота, постучали. И эти ворота принял Рома. Рома Лаврененко, кстати, вчера у него был такой дебют. Он организовал еще в Запорожье ведический клуб. И вот к этому Роме Лаврененко постучали и сказали, а, причем постучал вообще какой-то пьяненький мужик, ему дали 7 гривен, а те, которые крали, они сбежали. Просто постучите, скажите, там ваше железо, эти ворота мы повесили и все. И понимаете, но это нормально случиться не может. Тебя будет защищать мистически, потому что вот Господь, Он как бы в сердцах всех людей, и Он может ими управлять. Вот эта централизация. То есть это не придумаешь. И в Гите написано, что Он повелитель всех мистиков. Не просто причинно-следственная связь, потому что, буквально вопреки. И вот этой системе можно противостоять только мистическим, для этого должен связаться. Это очень просто, потому что ты сам мистик. Ты думаешь, что ты блоха, которая не выпрыгнет за крышку вот этой банки. Да ты можешь прыгнуть куда угодно, мы просто забыли об этом. Мы думаем, что крышки, а ее нету. Ее нету. Правил даже нету для любви. Но ты должен прийти к ней. Что для этого надо делать? Просто скажи, если тебе не хочется, скажи, мне этого не хочется. И все, ты имеешь на это право. Это права человека, которые никто тебе не... Ты попробуй кошку заставить то, что ей не надо. Ну попробуй. Будешь весь исцарапанный, да? Ну ты можешь убить ее, но ты не можешь ее все равно заставить. Ни одно животное. Я хочу сказать, что это актуально. Почему это актуально? Потому что... Какая ситуация? Начало этого года, 2014 год, 25 мая. Был гей-парад по Киеву, да? Кто их охранял? Беркут. Их было 20-50 человек. А охраняли их там, я не знаю, немерено. И тысячи автобусов стояли, там тысячи милиционеров. И что делали эти наши сограждане? Я к тому хочу сказать, что какая наша власть? Кого она охраняет? Там христиане стояли на коленях, что не надо, что это, что вы это делаете. Другие более такие, да их надо бить, раньше просто побивали. Нет, власть обвинила этих, там сколько-то 10 человек забрали, в автозак повезли, стали судить и все такое.
Кому?
Мы должны знать...
Геи?
Нет, те, которые... это. Ну, геи, это знаете так, геи это придумали, чтобы мы не знали, что это такое. Правильно называется педерасты. Власть осуждает, ну, охраняет их, и она проводит их интересы. Почему? Потому что эта категория лиц охраняет не любовь. Не любовь. И, а дальше как конкретные шаги, которые в Европе уже проходят, это их браки, а потом отъем детей. Вот я хочу что сейчас сказать. Если мы ничего не сделаем со своей любовью, то у нас дети рождаются уже не любящие. Не любящие, это значит, они уже в рамках, и как блоха не выпрыгнет за это. Их не надо будет уже сдерживать. Наши дети родятся такими. И сейчас этих детей забирают. Вот, пожалуйста, 3 дня назад мне звонят с Киева. Я просто зачитаю. Что сейчас в Киеве делается? Вот мы говорили, мы слышали, что огнем и мечом вводилось христианство. Все слышали, да? Сейчас огнем и мечом вводится вот эта педерастия. Да. Да. И если ты будешь против этого, тебя просто посадят. Да, против этого. Вот смотрите. Весь Киев завешен вот этими бигбордами. Знаете, что такое бигборды, да? И там написано... пиши письмо, мы поможем. Это защита детей и женщин. То есть, если ты видишь где-то ребенка в семье, а кого-то обижаешь, ты пишешь туда, приходят и тебя особо не спрашивают. Им надо просто как документ. Да. Это отъем детей. Просто геям не хватает деток. Что это за организация этим занимается? Это не государственная организация, это мировая организация, которая возникла в 1000... Там все написано. У них, знаете, есть такой, как это вот, как тавро, свеча горящая, и там как змея такая, но это не змея, как колючей проволокой змея. Называется Amnesty International. То есть она переводится как международная амнистия. Вот она вешает плакаты. Возникла в 61 году в Великобритании. Цель, как они себя позиционируют, против нарушения прав самовыражения. Какого? Любого. А вот я фашист. Ну ничего, у тебя такое мировоззрение, его надо охранять. Там борются за права. А вот я такой гей. Ну ничего, нормально. И понимаете, вот этих меньшинств. Но когда ты... Вот. И совесть. То есть размытое такое понятие. И они уверенно давят на любую структуру. В задачу организации, как они, ну сами они не скрывают... Мобилизация общественности в целях оказания давления на лиц, нарушающих права человека. И даже им выделена Нобелевская премия. Вот. Вот так, вот за то, что. И я же говорил, даже в храме, вот это вот по отъему деток уже документы есть. Что если вы увидите, ну вы не были, я вам отдельно объясню. Вот, только зачитывал. То есть смотрите, они въезжают. И вот это молчание ягнят. Ну, наверху, наверное, вот это. А ну-ка ты засомневайся. А вас не спросят. Вас не спросят. Итак, у нас времени не осталось. У нас времени не осталось. Я хочу сказать, на эту структуру работают писатели, поэты, художники и прочее, прочее, прочее. Вот Александр Блок, да, неплохой, да, но у него есть, все знают, известный, но у него есть очень много депрессионных стихов. Читаешь стихи, но мало кто знает, что он был наркоман. И вот эти все стихи он написал под, когда это называется, ломка у человека. Ломка. Вот когда у человека ломка, когда ему не хватает, вот те, которые находятся в тени, потому что ломают всех. ломают всех. А много ты знаешь, мало ты знаешь, мужчина, ты женщина. Мы просто не знаем вот этих правил гигиены. Мы время уже зашкалили, я просто перечислю 5 правил гигиены, чтобы тебя не сломали. Если сломали, ты должен просто порвать эту цепь, и все, ты свободен. Ты свободен. Да, сначала будешь жить в шалаше, но в своем шалаше. И ты будешь, найди счастье, счастье тебе возродит. Счастье тебе возродит, ты найдешь свой путь. Так. Просто уже быстро я так расскажу, потому что время кончилось. Итак, первый пункт. Это отсутствие настоящей цели или мотивации. То есть Бог тебе не сказал, не рыпайся туда. Не смотри, что все туда рванулись и рекламу, и все такое. Отсутствие настоящей цели. Если у тебя цели нету, то когда ты устанешь, а ты устанешь, и тебе надо будет сделать еще немножко усилия, чтобы выпрыгнуть с этой банки, еще один шаг. Когда у тебя уже нет сил, как ты бежишь там какой-то марафон, нет сил, тебе надо сделать еще несколько шагов без сил. Не дай победить дьяволу, когда он разговаривает с Богом у тебя там, а ты это слушаешь и принимаешь решение. Если у тебя нет этой мотивации, если Бог тебе не поставил мотивацию, ты туда дальше не пойдешь. Если Бог поставил, ты прислушаешься к Богу. Если дьявол поставил эту цель там, и ты туда уже бежишь, понимаешь? То ты прислушаешься к дьяволу. Дьявол ставит цель невыполнимую. И он тебе говорит «да», и ты соглашаешься «да, реально да». Поэтому если нет цели, и поэтому люди сломанные только потому, что они боролись там, где им бороться, то ты там быть не должен вообще. Чего ты туда поперся вообще? Ты послушался рекламы, пошел туда, и там, конечно, ты проиграл. Там и был, и Бог, и дьявол, потому что Господь попускает, иди. Но происходит решающий разговор, ты слышишь, и не говори, что ты не слышишь Бога и дьявола. Ты их слышишь, когда ты принимаешь это решение. У тебя 2 голоса, кто это? И чья была цель, тот и побеждает. Это первое. То есть, если ты идешь без любви, а потому что выгодно, нужно, там платят, или тебя похвалят, не надо туда идти. Тебя там сломают, обломают, и ты попадаешь под юрисдикцию вот этой тени. В тени Бога будешь находиться.
Здесь в эпоху Салка или Вильни Украины было такое место, что
можно идти свободно. Да. То есть тебе предлагают, но ты выбираешь, ты просто. Это первое. Вот. И для этого, знаете, это может быть в сфере таланта. Вот в Бхагавад-гите написано, Бог говорит, я в человеке, это талант. Талант. А в старой написано, в людях я человечность. Если у тебя есть человечность, в тебе любой талант, потому что если у тебя будет талант и не будет человечности, ты очень может быть работать на дьявола. И талантливо писать что-то такое нудное, депрессионное. Понимаете, человечность, ты любишь людей или нет? Вот симптоматика. Как определить, Господа я выгнал еще или нет? Второе, ложные ценности. То есть это эфемерные всякие потребности, ты движешься, в общем, не своей целью. Ну, это очень похоже. Вообще эти все вот эти вот, то, что я написал, они как-то связаны. Эфемерно. Оно тебе не надо. Оно не надо. Потому что ты, ну, вот эти ложные ценности, знаете, как их, они, как определить, они активизируют в тебе, как это говорят в народе, жабу. Жабу давят. Кого-то увидел, у тебя жаба, а чего у меня нету? А ну тебе нужно что ли? Просто чтобы быть как все. Как все? Не надо быть как все. Ни в коем случае быть как все. Настоящие ценности, я еще раз повторюсь, это мир в доме, покой в душе, там, или наоборот, мир в душе, покой в доме, любовь близких. Вот. Все остальное приложится. Приложится. Если будет мешать, лучше выкинь. Пусть будет это останется. Следующее, чужие лимиты. Чужие лимиты — это как в банке с блохами. Если мой папа, мама за эту банку за край не выпрыгивали, то куда уже мне? Понимаете? Он же это не делал, а ты же можешь. Надо понять, что у банки нету.
Ума уже, ценности человеческие.
Они, понимаете, рекорды спортивные растут. Все время мы ломаем эти лимиты. Но нет правил. Нет правил. Есть только правила, вот, которые насчет любви. Не порти вот это все правила. Что делать, чтобы сохранить любовь? Делай все, что хочешь. Все, что хочешь, да, все, что хочешь. Чужие лимиты. Это просто вспомните эксперимент с блохами и вот это вот. Это третье, да? И четвертое, это страх проиграть. Страх проиграть. А меня ломает не проигрыш, а страх проиграть. Потому что, вот смотрите, я могу дома что-то такое делать, пока никто не это, ну, не знает. Но если слабо тебе это сделать на людях, а может быть наказание. Ну это примерно, знаете, как определить? Вот, допустим, сейчас занести сюда в аудиторию доску, ну какая там, ну 5 сантиметров толщиной, там 20 сантиметров шириной и длиной, ну 1.3 метра, да? Ну и каждый легко же пройдется по полу, а давайте подвесим ее на уровне 5-го этажа. И уже много людей скажет, да ну ее. А не, она не гнется, не дребезжит, она такая же. Но расплата будет другая, если я тут спотыкнусь и раз, и наступил на пол, да? Какая расплата? Никакой. А с 5-го этажа? Здесь пройдут все. Пройдут и не оступятся. Ну я не знаю, это надо как быть, просто пьяным или как-то. Вот. А просто, а что люди скажут? Мы ломаемся не потому что, а из-за страха, вот из-за этого страха, понимаете? А его нету. Мы думаем не то, что Бог нам говорит, а то, что люди скажут. А что люди скажут? Ну и пятое, я об этом говорил, это абсолютизирование. Никого не надо абсолютизировать. Абсолют один, он у нас внутри. Вот. И мы его знаем. Мы его знаем. Никого не надо вот нянчить на руках в своих мозгах. Вот эти вот 5 правил, и вас не сломают. Потому что в тень Бога попадают только сломанные люди. Тень Бога. Тебя уже расщепили сознание, тебя уже четвертовали там, и тобой уже занимаются. И ты там думаешь, там у тебя гордость, и там медали дают, там свои поэты, там свои воятели, я не знаю, всех искусств, но это сатанинское искусство существует. Вот посмотрите, у нас вот есть боулинг здесь в Запорожье, знаете, да? Да. Такой специальный, знаете, криво как-то сделанный. Это что? Видели, да?
Да.
Окна такие кривые и все. Что это такое? Никто не задумывался. Вы думаете, это не влияет на сознание? Просто нахождение даже там. Влияет. Ну на кого влияет? На божьих людей не влияет ничего. Ни ровное, ни кривое, а вот на этих-то влияет, а туда как раз те. Ну все, вопросы.
Можно еще Феофана зачитать?
Феофана?
А влияет на тех, кто снаружи ходит, но для этого голубей.
На всех, кто, да, Феофан. Спасение не от места, а от душевного настроения. Везде можно спастись и везде можно погибнуть. Везде. Внутри у тебя должно быть. Вот и все. И еще я хочу сказать. Ты либо в тени, либо на свету. Ты не можешь быть немножко Божьим, а немножко от сатаны. Не можешь. Вот еще одно. А просто говорит, ну я немножечко отстал от Господа. Нет, ты отстал от Него совсем. Ты либо с Ним, либо это. Тут это, либо ты с Ним, либо ты питаешься, это твой выбор. Невозможно пить мало, курить редко. Понимаете, да? Изменять жене в пределах разумного. Нет золотой середины при определении степени порочности. Нельзя деградировать в меру. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ты либо там, либо там. Вопросы? Ну, Вопросов нет? Хорошо. Кто-то помнит, как лекция называлась? Гидра 2, как она называлась? В тени Бога, да. Тень Бога. Не попадайте в тень Бога.